Сегодня, в день, когда отмечается провозглашение независимой Чехословакии, мы решили поговорить о самом мощном инструменте власти, сосредоточенном в руках государства. Инструменте, который может заставить молчать недовольных и навсегда избавить общество от его членов, переступивших грань, за которой человек перестает быть человеком. Наша рубрика посвящена истории смертной казни в Чехословакии. Время от времени в Чехии раздаются голоса, призывающие вернуться к высшей мере наказания, отмененной 16 лет назад. И опросы общественного мнения, служащие барометром настроений чешского общества, подтверждают, что две трети чешских граждан выступают за реабилитацию самого жестокого карательного инструмента государства. Какова была история смертной казни в Чехословакии? Об этом мы беседуем с историком Иржей Плахим, сотрудником управления по документации и расследованию преступлений коммунизма.
В roce 1918 при vzniku Československa bylo takzvanou recepční normou převzato.
В 1918 году при возникновении Чехословакии нами был позаимствован австрийский императорский указ номер 117 о преступлениях, проступках и провинностях 1852 года, а в Словакии и Подкарпатской Руси – Венгерский уголовный кодекс 1878 года. Вместе с австрийскими нормами в чехословацкое уголовное право проникает смертная казнь. В первые годы существования республики она была использована во время военного конфликта Чехословакии с Венгрией для членов чехословацких подразделений, воевавших в Словакии. Однако точных данных о количестве казненных военных у нас нет.
В мирное время первый смертный приговор был приведен в исполнение в январе 1923 года. Но все-таки большинство смертных приговоров отменял росчерком своего пера первый президент республики Томаш Гарик Масарик.
Президент Масарик в подстате мел к тресту смерти вельми критический приступ.
Президент Масарик очень негативно относился к смертной казни, надеялся на скорейшую ее отмену и очень долго пребывал в раздумьях, когда ему приходилось принимать решение о судьбе приговоренного к высшей мере наказания. За время своего президентского правления до декабря 1935 года он удовлетворил около 400 прошений о помиловании и подписал лишь 11 приговоров для лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления.
Рассказывает историк Иржей Плахий. В 1895 году в своей лекции Масарик называет казни самым дьявольски жестоким способом убийства, потому что они, цитирую, «совершаются с одобрения правящих, которые принимают решения спокойно, обдумав, под охраной штыков. Это самые жестокие пережитки средневековой инквизиции. Статистика, которая пытается доказать, что смертная казнь ведет к снижению уровня преступности, неполная, неправдивая и ненаучная». Ко главе государства Масарику все-таки пришлось несколько раз наступить на горло собственной песни. Известно, что после подписания первого приговора он написал осужденному на смерть письмо, в котором объяснял, почему он это сделал. А один из приговоренных к смерти передал президенту, что не держит на него зла, так как понимает, что наказывает его принцип справедливости. К примеру щедрого на помилование Масарика последовал и его преемник на президентском посту Эдвард Бениш. До оккупации Чехословакии фашистской Германии в 1939 году в стране было казнено 8 человек, 5 уголовников и 3 военных шпиона. Каким способом казнили в то время?
По целую добу Чехословенской Республики так се вешало. С тем же...
Во время существования Первой Республики через повешение. В межвоенный период в Чехословакии был один палач, который, надеюсь, это не прозвучит цинично, был мастером своего дела, специально учился этому ремеслу, старался не причинять осужденным лишних мучений. После войны все изменилось, прежде всего во время процессов над коллаборантами и военными преступниками. Казнили много, казнили во всех краевых центрах и небольших городах. Нужно было увеличить штат палачей, и на эту службу вызывались люди, которые никогда не имели ничего общего с этой работой. Люди мучились на виселице по 10-15 минут, о чем свидетельствуют записи присутствовавших при казни врачей. Тот же самый подход практиковался и во время коммунистического режима.
Говорит Иржи Плахи. Марта 1939 года территорию Чехословакии заняли немецкие оккупационные войска. Формально в стране был и президент, и правительство, но реальная власть принадлежала немецкой оккупационной администрации. Приговоры лицам, задержанным немецкой криминальной полицией или государственной тайной полицией гестапо, выносили окружные, особые и полевые суды, а также суды, ведущие ускоренное производство. Немецкая юстиция прибрала к рукам все тюремные учреждения Чехословакии, но особенно печально прославились дворец Печика в Праге, где размещался штаб гестапо, тюрьмы гестапо в общежитиях Коуница и крепости Шпилберг в Брно и, конечно, пражская Панкратская тюрьма. Туда мы сейчас и перенесемся. Панкратская тюрьма была построена в конце XIX века и для того времени была очень современной, с центральным отоплением, газовым освещением, спортзалом, римско-католическим костелом, евангелической часовней и даже молельней для лиц иудейского вероисповедания. Во времена Австро-Венгрии здесь отбывали наказание преступники мужского и женского пола, а также несовершеннолетние. Панкрац до сих пор активно используется по своему прямому назначению, поэтому попасть в помещение мемориала Панкрац, находящегося на тюремной территории, не так-то просто. Директор мемориала Алла Шкир – автор размещенной здесь широкой экспозиции об истории чешской тюремной службы. Крупная ее часть посвящена периоду нацистской оккупации, когда тюрьма Панкрац использовалась немецкой криминальной полицией и гестапо в качестве следственного изолятора. 20 тюремных камер в Панкрации заняло печально известное отделение 2/А, в котором содержались приговоренные к смертной казни. А еще 3 камеры соединили в так называемую секирарну, от чешского слова секира – топор. В комнатах секирарны осужденному к смертной казни выносили приговор и приводили его в исполнение.
Odsouzený byl pouze ve spodním prádle, bosý, ruce měl spoutané ocelovní pouty takto dozadu a předváděl.
Osužděný byl v nižním bilje, basoj, ruky v stelných naručníkách za spinou. Jeho přivedli v komnatu dla zasedání patruль SS. Вот на этом месте он выслушивал от представителей нацистской юстиции о том, что смертный приговор будет приведен в исполнение. Потом осужденного передавали палачу. Палача звали Алойс Вайс и его 4 помощникам, которые отводили его в соседнее помещение на смерть.
Говорит Алла Шкир. Алойс Вайс, бывший помощник кладовщика из Мюнхена, а затем помощник мюнхенского палача Рейнхарда, прибыл в Прагу весной 1943 года. Он стал победителем конкурса, объявленного на должность панкратского палача.
Tak nacházíme se na autentickém pankrátském popravišti. Před sebou máme gilotinu.
Сейчас мы находимся в том месте, где в Панкраце проводились казни. Вы видите гильотину, орудие, которым с 5 апреля 1943 года по 26 апреля 1945 года было умерщвлено 1075 человек, из них 155 женщин. На этом стальном столбе тоже казнили через повешение. Вы видите эти веревки.
Алла Шкир ведет меня по комнатам, выложенным белым кафелем и очень напоминающим процедурные в больнице.
Целый этот простор, vlastně уж не měl никто спатрить. По последней поправке нацисты...
Это помещение не должно было сохраниться. После последней казни фашисты разобрали гильотину, а ее стальную часть сбросили с Карлового моста. В этих 3 комнатах были поставлены ящики с тринитрофенолом, которые должны были взорваться при открытии дверей. Если бы этот заговор не был раскрыт, при первой попытке проникновения комнаты были бы разрушены, что дало бы многим возможность сомневаться в том, что здесь проходили казни. Доказать это было бы трудно, поскольку немцы перед тем, как покинуть Панкратскую тюрьму 5 мая 1945 года, тщательно уничтожали все письменные документы. До наших дней сохранилась лишь книга записи панкратского палача Вайса, где были записаны имена казненных на гильотине. А вот точных данных о количестве повешенных в Панкрате у нас нет. Нацистам удалось ликвидировать доказательства.
А какова была судьба гильотины Алоиса Вайса? Здесь установлена та самая гильотина?
По той гильотине се пátralo по вітязному пражському повстанні.
После победы Пражского восстания ее искали, и только во время допроса немецких охранников выяснилось, что в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года из Панкратца выехал грузовой автомобиль, который вез режущую часть гильотины на Карлов мост, чтобы сбросить ее в воду у 4-го мостового столба. Именно у 4-го столба водолаз и нашел составные части гильотины. Об этом свидетельствуют фотографии и кинозапись. Гильотину собрали и вернули на прежнее место.
Как наказали палача и его помощников?
С тех, кто здесь поправлял, был пауза допаден Антонин Нерат, а потом Роберт Тифа.
Удалось схватить лишь двух помощников палача. Антонина Нерада и Роберта Тифу чрезвычайный народный суд приговорил к смертной казни через повешение, тут же на Панкратце.
Алышкир признался, что по ночам находиться в этих комнатах невозможно. Однажды он заработался допоздна и зашел туда, и тут же выскочил как ошпаренный. «Я чувствовал, как на меня что-то давит. Атмосфера там была непереносимая», — вспоминает он.
Дальший простор се назива Ракварна. Как наповедает назв, здесь...
Следующая комната носит название «Гробовой». Тела казненных укладывали здесь в деревянные гробы, но перед этим их звездообразно раскладывали вокруг небольшого отверстия в полу, чтобы стекала кровь. Кровь вступала в химическую реакцию с полом, и еще сейчас заметны следы, которые она протравила. Потом ящики с телами выносили во двор и в вечерние часы отвозили в Страшницкий крематорий.
Сотрудники мемориала «Панкратц» старались ничего не менять в интерьере комнат, где все так и дышит напоминанием о смерти.
Эти помещения исторически аутентичны. Все выглядит так, как будто вчера отсюда вышел палач Вайс со своими помощниками.
Мы переходим в следующую комнату, и взгляд натыкается на таблицу во всю стену, испещренную мелкими письменами. Это список жертв тоталитарного режима, погибших в 1943-45 годах и 49-60 годах, объясняет смотритель Алышкир.
Эти поправени были усмрцени прото, что вечину укривали...
На гильотину попадали в основном те, кто укрывал врагов нацистского режима. Фашисты придерживались принципа коллективной ответственности, поэтому наказание постигало не только тех, кто помогал врагам режима, но и их семьи. Есть в этом списке и люди, казненные за экономические преступления. Например, за незаконное распространение продуктов, помол муки и забой свиньи без разрешения.
Уголовный кодекс, доставшийся Чехословакии в наследство от Австрии, исправно служил до 1950 года, время от времени подгоняемый под требования конкретного исторического момента специальными законами. Сразу после войны потребовалась правовая база для наказания военных преступников, говорит историк Иржи Плахи.
Наивысший почет трестов смерти, которые были выполнены, так спадает до období лет.
Самое высокое число смертных казней, если вести речь именно о решениях чешских судов, не оккупационных, приходится на период 1945-48 годов, когда было приведено в исполнение порядка 730 приговоров, в основном над военными преступниками и коллаборантами.
В октябре 1948 года был принят закон о защите республики, направленный на преследование противников коммунистического режима. В 1950 году он был отменен вместе с императорским сводом законов и заменен новым кодексом, созданным по образу и подобию советского. Создатели Уголовного кодекса 1950 года оперировали высшей мерой наказания куда более свободно, чем их предшественники во времена Первой Чехословацкой республики. Суд мог вынести страшный приговор в 25 случаях, причем за многие преступления из этого списка смертная казнь была единственной возможной санкцией. В списке жертв коммунистического режима в мемориале Панкрац я встречаю знакомые имена.
Mezi nimi vidíme v roce 1950 jméno doktorky Milady Horákové, která jako jediná žena byla popravena.
Среди казненных в 1950 году мы видим имя Милады Гораковой, единственной женщины, приговоренной к смерти по политическим причинам. Есть тут и имя Ченека Петелика, начальника охраны Пылзенской тюрьмы. Его ошибкой было то, что он хорошо обращался с политзаключенными. Но поскольку в этом его обвинить не могли, в сфабрикованном судебном процессе его осудили за подготовку мятежа.
Рассказывает директор мемориала Алый Шкир. Еще одной жертвой из сотрудников тюремных органов стал Ян Горачек, начальник охраны Панкратской тюрьмы. Он тоже помогал политзаключенным и был обвинен в подготовке заговора. При его казни обязали присутствовать новичков, только приступивших к работе в Панкратце. И Горачек, и Петелик были полностью реабилитированы в 1990-91 годах.
Zde v této vitríně je zbytek pankrácké šibenice typu prkna, který jsme objevili na základě.
V té vitríně vy vidíte ostatky pankrácké viselice, kterou my našli na основании свидетельств бывшего политического заключенного Владислава Новотного. Работники Пражского городского музея законсервировали найденные части виселицы. Но это не то устройство, на котором повесили Миладу Горакову. Ее виселица номер 2 находилась в правом дворике для казни. На этом месте сейчас какие-то постройки.
Tady ta ohrádka je skutečná ohrádka, za kterou stála doktorka Horáková, jak vidíte na té velkoplošné fotografii.
A вот эта деревянная трибуна, та самая, за которой она стояла во время судебного разбирательства во Дворце юстиции. Посмотрите, эта трибуна изображена на увеличенной фотографии. В 1948-53 годах во Дворце юстиции располагался Государственный суд, который рассматривал дела классовых врагов. Интересно, что когда шел процесс над Миладой Гораковой, выдающиеся деятели Европы писали письма и телеграммы президенту Чехословакии Клементу Готвальду с просьбой о ее помиловании. В архиве канцелярии президента республики сохранилась, например, телеграмма от Альберта Эйнштейна. Тем не менее, 27 июля 1950 года Милада Гуракова была казнена в Панкратской тюрьме.
Zde na Pankráci vyteklo mnoho nevinné krve. A že památník není pouze dokumentací minulosti, ale...
Здесь на Панкратце пролилось много невинной крови. Мемориал не просто документирует события прошлого, но и является серьезным предупреждением будущим поколениям.
Уверен директор мемориала Панкратц Алый Шкир. Красной строкой высвечиваются в главном зале мемориала слова: «Нарушение прав человека – не прошлое. Насилие и жестокость все еще рядом с нами. Все мы несем ответственность за демократию и свободу. Каждый из нас, каждый день. Кровь жертв тоталитарного режима нас обязывает». Чешская и Словацкая Федеративные Республики отменили смертную казнь 1 июля 1990 года, присоединившись к другим 40 государствам, еще раньше отказавшимся от высшей меры наказания.
По року 1960 аж до року 89 были в подстате выполнены уж...
С 1960 до 1989 года смертные приговоры выносились только за уголовные преступления. Причем во время Пражской весны от смертной казни вообще отказались. поскольку развернулась дискуссия о правомерности использования этого карательного инструмента. Период нормализации перенял модель 60-х. К высшей мере приговаривали только за тяжелые уголовные преступления.
Рассказывает историк Кержи Плахи. Список проведенных в исполнении в Чехословакии смертных приговоров был издан в 2000 году Управлением по документации и расследованию преступлений коммунизма. Совсем недавно список вышел в новой, обновленной редакции. С чем это связано, объясняет Кержи Плахи.
Когда мы перед 6 лет выдали первый, уполный, или... С тогдашнего взгляда уполный сезнам выполненных наивысших...
Когда мы 6 лет назад издали список казненных, в 1918-89 годах он насчитывал 1206 человек. Во втором издании нашей публикации в этом году он был расширен до 1217 человек. Некоторые имена из первоначального списка выбыли. Выяснилось, что приговор на самом деле не был исполнен. Одновременно в архивных материалах мы находили новую информацию о казнях. Надо заметить, что в некоторые периоды чехословацкой истории не велся централизованный учет смертных казней. Можно предположить, что, например, во времена Первой Республики, когда шла война между Чехословакией и Венгрией, были проведены и другие казни, о которых мы ничего не знаем.
Информацию могли бы предоставить и палачи, если они еще живы. К их помощи Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма не прибегало?
Покуд вим, так последний пражский кат еще стало живым.
Насколько я знаю, последний пражский палач еще жив, но его защищает закон об охране личных данных. Но нельзя забывать, что палачи все-таки были лишь исполнителями. В политических процессах 50-х годов настоящие палачи сидели в Сенате, в правительстве, в ЦК партии.